На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа с чеченским писателем Мусой Бексултановым о том, почему чеченцы не умеют писать на своем родном языке. Международный день пропавших без вести в Ингушетии. Очередная интерпретация последнего покушения на убийство абхазского президента Анкваба. Чего ждать от низко павшего лари? Прогнозы экономистов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях к спрятанному золотому поезду в Польше подтягивают полицию. Президенты Египта призвали помиловать журналистов. В Венгрии арестован 5-й подозреваемый по делу о гибели мигрантов. В воскресенье у города Вальбжих на юге Польши местные жители заметили военных, которые приехали, как предполагается, для возможного разминирования на месте готовящихся раскопок пропавшего 70 лет назад нацистского поезда. Как передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Петр Черемушкин, вероятность, что якобы обнаруженный состав является именно тем золотым поездом, жители Вальбжиха оценивают в 99%.
История о пропавшем поезде с нацистским золотом – важная часть местной мифологии в городе Вальбжих. Все местные краеведы и поисковики очень разочарованы сообщением о том, что поезд найден, потому что они сами искали этот поезд на протяжении многих лет и ничего найти не могли. Как это получилось, почему поезд удалось найти, никто понять не может. Некоторые считают, что тот немец, который рассказал о существовании поезда и о том, где он стоит, какой-то бывший нацист. Другие считают, что этот немец – молодой человек, обладающий совершенно необычным современным оборудованием, способным просвечивать землю.
Замок Гжиш, под которым, как предполагается, может быть скрыт поезд, находится на возвышенности, под которой немало ходов и тоннелей. Их сооружали военнопленные или узники концлагерей. Туда никого не пускают, и можно предположить, что именно там находится поезд. В городе ходят слухи о том, что кроме достоверно установленных подземных сооружений, есть и такие, о которых никто не знает. Военная полиция, прибывшая к замку Гжиш, как утверждают местные жители, старается не допустить самовольных раскопок. В понедельник могут быть обнародованы новые сведения, относящиеся к поезду с золотом нацистов, который, впрочем, пока никто не видел.
Эхо Кавказа. Новости.
Журналист катарского телеканала «Аль-Джазира» австралиец Петер Гресс призвал президента Египта Абдель-Фатаха Аль-Сиси помиловать его и еще двух сотрудников телеканала, которые в субботу были приговорены к 3 годам тюрьмы за связи с запрещенной организацией. Выступая сегодня на пресс-конференции в Сиднее, Гресс заявил, что сейчас все зависит от действия Аль-Сиси, который с самого начала этого процесса заявлял, что помилует их, даже если они будут признаны виновными. Гресс назвал вынесенный судом Египта приговор несправедливым и политически мотивированным, добавив, что сейчас взоры всего мира обращены к Каиру. Суд в Египте по итогам повторного судебного процесса приговорил к 3 годам лишения свободы Питера Греста, египтянина Бахера Мохаммада и гражданина Канады Мохаммада Хамми. Они были признаны виновными в связях с запрещенным в стране движением «Братья-мусульмане» и распространением ложной информации с целью нанести ущерб национальной безопасности Египта. Все трое опровергают выдвинутые против них обвинения. Международные организации, выступающие в защиту свободы прессы и правозащитники, подвергли критике судебный процесс над журналистами. Полиция Венгрии арестовала 5-го подозреваемого по делу о гибели 71 мигранта, чьи тела были обнаружены в четверг в грузовике в Австрии. Сообщается, что это гражданин Болгарии, который подозревается в контрабанде людьми. Обстоятельства его задержания не приводятся. Ранее были арестованы трое граждан Болгарии и один афганец. Государственный прокурор Австрии заявил в пятницу, что австрийские власти, скорее всего, будут добиваться экстрадиции задержанных, которым могут быть предъявлены обвинения в убийстве. По предварительной версии, мигранты умерли от удушья, предположительно, большинство из них сирийцы. В воскресенье министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус обвинил страны Восточной Европы, в первую очередь Венгрию, в позорной политике в отношении беженцев, что, по его словам, противоречит ценностям Европейского Союза. Под Иркутском на мемориальном кладбище жертв политических репрессий установили католический крест. Специально для этого в Иркутск приехала делегация из Литвы. Крест высотой 4 метра за один день изготовил из сибирской лиственницы литовский скульптор Адольфас Тирюсис, говорит корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская.
Идею установки памятного знака воплотили Литовский национально-культурный центр «Швид-Турис» и Иркутское региональное общество жертв политических репрессий. На мероприятии присутствовали родственники расстрелянных и похороненных здесь политзаключенных. Ранее на территории мемориала жертв политрепрессий Пивовариха уже были установлены памятные знаки еврейской и бурятской общин и православный крест. Еще весной этого года иркутские областные власти пытались изъять земельный участок этого комплекса, чтобы расширить территорию Иркутского аэропорта, но местным жителям удалось защитить мемориал. Они проводили митинги и пикеты, писали петиции властям всех уровней. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Мемориальное кладбище Пивовариха находится на месте спецзоны НКВД, в которой в 30-е годы прошлого столетия расстреливали политзаключенных. Всего здесь захоронено около 17 тысяч человек. В 90-е годы здесь был открыт мемориальный комплекс. Еще весной 2015 года иркутские областные власти пытались зарезервировать земельный участок этого комплекса под расширение территории Иркутского аэропорта. Но местным жителям удалось защитить мемориал.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Древний и прекрасный чеченский язык не заслужил забвения. Сегодня на нем говорят, думают и воспитывают детей около 1 000 000 человек, а вот пишут всего 3% от этого количества. Почему чеченские власти не пропагандируют письменный чеченский? И есть ли у чеченских писателей сейчас своя аудитория? Знатоки чеченского языка утверждают, что этот язык – это язык юмора. Еще Шамиль, предводитель кавказских горцев и северокавказского имамата, говорил: «С аварским языком я иду в бой, на кумыкском изъясняюсь женщинами, на чеченском шучу». С ним, похоже, согласен наш сегодняшний собеседник, чеченский писатель и главный редактор детского журнала «Радуга» Мусабек Султанов.
Знаете, на другом языке никак невозможно быть таким юморным, как через наш язык. Это очень язык с юмором. А какой-то анекдот ли, шутка ли.
То есть он настолько емкий, что он выражает,
да,
какой-то,
да,
подтекст?
Да, любая шутка. Все, что вам угодно. Например, мне говорят кто-то: «Нет, я вас середины», скажет мне, на русском. А на чеченском это «мою клятву». «Нет, я вас преграды». На русском я скажу: «Нет, для вас преграды». А на чеченском «мою клятву» — это начинает «нет преграды между тобой и дураком». То меня это два слова можно понять вот так на нашем языке.
Да.
Через русский я это никак не могу, чтобы был юмор, шутка, чтобы была. Или мне говорят: «Химовутуко». Это значит, ты полный как стакан. Ну, я могу не понять. Это значит, полный дурак, как стакан наполнен водой. Ум полный дурацким умом. Ну, да, он полный как стакан. Наш полный дурак, круглый дурак. Вот так. Через чеченский язык можно передать любые мысли, любые ощущения, любое состояние, если человек владеет этим языком, древним языком. Сейчас вот, особенно после того, как появился компьютер, там, телефоны, люди как-то переходят на название русских вот слово «телефон». Наши старики раньше, в советское время, говорили просто «тильпо». А прям скажем, да, «трактор». Говорили «трактор», чтобы «трактор» не было. нет, у нас нет этих звуков, поэтому мы, наши старшие поколения, переделали язык на законы нашего языка, на произношение нашего языка. Нынешняя молодежь произносит слова так, как они их слышатся, как они пишутся. А очень трудно на чешском языке произнести слова, как пишут, скажем, плюрализм. Никак не можем, он чеченцу, но это возможно сказать, плюрализм. Вот он есть Ставрополь, есть такой город. Знаешь, что они говорят, Торпольгал. Город Торполь, Ставрополь, Поль. Вот как они слышатся, вот так писали. Когда мы перейдем, скажем, на русские слова, на английские слова, на другие слова, мы потеряем свой язык с уходом из обихода. Некоторые вещи, слова забываются. Например, сейчас в плоскости никто не пользуется конем, лошадью или ослом. И все эти принадлежности, рыбы, сани, хомута, вот эти слова молодежь совершенно не знает. Они вообще не могут себе представить, что были ли такие вещи, такие слова.
Я когда слышу речь современного чеченца, то такой винегрет, то есть общеупотребительные слова заменяются на русские, а к концу речи вообще он может перейти.
Да. Это очень печально. Если вы были в Грозном, то пройдите по улице, по центральной улице, по базару. Вы нигде не видите ни одного магазина, ни одного заведения, парикмахерской, столовую, там, кафе или что там было написано на чеченский. И люди просто удивляются, когда приезжают сюда, особенно иностранцы. Вроде бы в Чечню приехали, а написано все вот так. Мы бились в начале 30 года назад, я и несколько моих товарищей, чтобы хотя бы 4 класса перевели на чеченский язык. Это делается везде, во всех национальных республиках. Но наши что-то стали больше русскими, чем сами русские. Я был один из энтузиастов этого предложения. У нас даже было несколько встреч с вице-премьерами, председателем парламента, с президентом. Мы писатели одно говорим, а ученые-филологи наши другое говорят. Я помню себя молодым, когда я был студентом, мне 61 год. Все повально люди были увлечены чеченским языком. Прям из рук рвали чеченские рассказы, романы. Сейчас редко пишущие только пишущие писатели и учителя родного языка, чеченского языка в школах. Вот только они интересуются только чеченской литературой. Это очень печально.
А почему, по-вашему, вот раньше при прессинге, при советах люди больше пытались сохранить язык, чем сейчас?
Малому народу лучше террор другого народа, чтобы себя сохранить, чем террор своего собственного народа. Просто когда люди сами, когда освободились от прессинга, не осознают, что с ним происходит, это очень печально. Для меня очень, это большое горе. Я знаю, если вот так, как сегодня пойдет, через 20, 50, 30 лет у нас будет говорящих на чеченском языке, наверное, где-то 30%. Конечно, они будут знать чеченские слова, там значения, но до сегодняшнего дня пишущих на русском у нас и на чеченском, у нас 50 на 50. Мне бы хотелось, чтобы наша власть поняла это и обратилась по этому вопросу к народу, чтобы они изучали свой язык. Я имею в виду письменный язык, понимаете? Письменный язык, письменный. Говорить-то, болтать-то всякий умеет. А когда не будет письменного чеченского языка, этого народа, будущее этого народа очень хаотично.
Хорошо. Власти Чечни на государственном уровне какие усилия прилагают в плане сохранения языка?
Я не знаю, как они сохраняют. Единственное, у меня есть один день чеченского языка, 25 апреля, и никаких усилий я не вижу. Даже часы в школах, которые были при СССР, уменьшили на чеченском языке. Уроков чеченского языка, литературы в школах стало меньше, чем при Советском Союзе. О каком улучшении может идти речь тогда?
Книги выпускаются, журналы, пресса на чеченском языке.
Да, я сам являюсь редактором детского журнала «Стела Ад», «Радуга». При Советском Союзе, при СССР этот журнал имел 32 тысячи подписчиков. Сейчас имеет от силы 3700, 2500, 2700. Я прохожу во все школы, приезжаю села, в районе, хожу, в школы хожу, ни в какую. Потому что в то время, если вы застали, вы, наверное, знаете, что сверху давали поручение секторам райкомов партии, чтобы было столько-то подписчиков, чтобы были, подписчики были столько-то по журналам, по газетам. И мы, нам давали такси государственные, и мы проезжали все села, все школы. Сейчас я сам езжу во все школы, мне говорят, вы знаете, вот нам прислали таких-то книг, таких-то авторов. Это не писатели, а какие-то люди, которые хотят остаться в истории. Бывшие начальники, там, бывшие министры. Знаете, о ком говорю, наверное? Какие-то свои мемуары, какие-то писульки. И насильно этим людям это заставляют их покупать. Снять им макулатуру. И мне бывает стыдно им, ну, попросить их, чтобы они еще и подписали. И это все школьные деньги, вернее, деньги учителей. Родители денег на списку газет, журналы, вернее, детского журнала не дают. А через каждый день дают по 100 рублей, чтобы получить телефон. Вот какое у нас самосознание.
Правильно ли я понимаю, что главная проблема – это популяризация языка сейчас? Вот если провести сейчас социологический опрос среди родителей, школьников грозненских школ, они хотят, чтобы в начальных классах было преподавание на чеченском? Что бы они ответили?
Я вам скажу. Когда нас пригласил вице-премьер правительства Чеченской Республики по этому поводу, он нам прямо сказал, люди, матери этих детей, матери нам пишут письма, чтобы не перевели первые 4 класса на чеченский, поскольку эти писатели хотят делать из наших детей дураков. Вот такое сознание. Какая может быть популяризация? Какой может быть сдвиг?
Ну, может быть, сначала нужно прийти к окончательному варианту чеченской грамматики. Вот сейчас, например, в алфавите остались еще буквы «щ», «ы», суффиксы русские. Такие лингвистические рудименты.
Но у нас, конечно, нет «щ» с хвостиками. У нас нет «ы».
Ну вот, но они же остались, понимаете? Эти буквы, да? Они как бы лишние.
Эти две буквы остались. А «ю», «ф» есть, все у нас есть. Но и это не главное. Наша власть должна была обратиться хотя бы один раз по телевидению к народу. Дорогие товарищи, мы не перейдем детей первых классов до 4 классов на родной язык предметы. Наши старшеклассники не умеют писать на чеченском языке. Действительно, они не умеют писать. У меня проблема, мне 60 чем-то лет, у меня проблема в журнале найти корректор чеченского языка. Проблема. Когда я учился, конечно, у нас было 75 студентов на курса. До этого года, в нашем университете их было 200 человек, 15 человек, 17 человек, 8 человек. В этом году мы вот списали, только единственное, в этом году, с 2000 года, набрали 75. Мы говорим, писатели, поэты говорим одно, ученые-лингвисты говорят другое. Потому что им сверху говорят, говорит вот так. Я хочу говорить правду. Нет единства в этом вопросе.
Ну, потому что вот как начиналась история развития чеченской лингвистики. Чеченский алфавит на арабской основе был вытеснен. Потом чеченский получил свой алфавит на основе кириллицы. Потом его пытались перевести на латиницу. И как эти эксперименты отразились на жизнь
чеченского
языка?
Письменность была на арабском, когда пришла советская власть. Побоялись, что чеченцы могут сравниться с арабами, через этот язык убрали наш алфавит, дали нам латинский. Потом вдруг поняли, что у турков в Турции латинский алфавит, это тоже опасно, убрали, дали нам кириллицу. Кириллица с двойнями на буквы К, П, Ч, Т, понимаешь, где такие буквы. И мы пишем К, твердый знак, Т, палочку, такой Х, мягкий знак, это очень трудно нам.
То есть,
нам бы лучше, кажется, мне было бы, если бы оставили бы на латинице. Но нам это не дали, поскольку буква в России, в СССР, в Советском Союзе – это политика. Вот в чем дело. Не мы виноваты. Власть держащие люди не понимают, в какую пропасть мы двигаемся. В какой ужас нас ждет впереди. если хоть указом, хоть насильно, хоть не заставит перевести эти классы на чеченский язык. Во всех наших республиках, в Дагестане, в другом, 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 кроме нас и ингушей, сидят не переводят свои классы. Я знаю, что это за глупость. Москва и не против, вроде бы. Пришло письмо, примите или это, что хотите. А мы нет, мы русские, чем сами русские.
А вот, кстати, чем отличаются чеченский и ингушский? Интонационно или лексически больше, или семантически? По энергетике, по напевности, по интонации?
А я вам скажу, ингушские слова более короткие, чем чеченские. Да, режут слова просто. Режут. А, ва, вот так. Но этот язык нам понятен, это наш язык. Это наш язык. Когда мы приехали с ВИС, нам дали разрешение, вернули нас с Казахстана, чеченские, ингушские ученые, писатели собрались, хотели делать единый литературный язык, поскольку это один народ. Ингушский народ искусственно деланный на народ Советским Союзом. До высылки это был как один народ. Потом, когда в 1958 году чеченцы, ингуши, писатели, ученые собрались, решили, давайте делаем так. Есть ингушский диалект, есть акинский, чебурлоевский, худогородский, чантинский. А в основном наш литературный язык должен быть один язык. Плоскостно-чеченский. Когда они к этому пришли, тут, конечно, тайными своими ходами, вероломством, коварством вмешалось КГБ. И тут давай поднять молодежь, ингушскую молодежь. Вот так и дело не пошло. Если вы думаете, что мы не хотим сохранить свой язык, свою культуру, вы ошибаетесь. Дело в том, что тот, кто хочет сохранить, у него нет власти. А у кого есть власть, как он этого не хочет. Может, и хочет, но оттуда не одобряют. Вот пусть меня хоть завтра вешают, я вам говорю правду. Я писатель, мои книги издаются в Европе. Но в Чеченской республике меня как такового люди знают очень мало. Потому что не читают. На русском у меня всего вышла одна повесть. Вот и все. Какой-то книги, кавказской повести. Я не рвусь там, чтобы меня перевели. Мне бы хотелось, чтобы у меня был огромный свой чеченский читатель. Потому что я пишу только о чеченских проблемах, о проблемах свободы, о войне, о боли, о несправедливости среди этого народа.
Чеченский язык входит в группу языков по версии ЮНЕСКО, которым грозит вымирание в течение 100 лет. И там классификация подробная. Его отнесли к группе нестабильных языков. И он наряду, перечисляется наряду с мигрельским, венским, чукотским. Вот мне бы хотелось ваше мнение сравнить. Насколько чеченский язык себя лучше или хуже чувствует сейчас?
Если любой язык себя не кормит, или не пишутся все документы на народном языке, все отчеты, которые делаются внутри республики, то, конечно, этот язык постепенно исчезнет. Постепенно, постепенно. Почему мы наш язык и языки других народов сохранились до этих дней? Потому что мы жили обособленно, мы ни в какую государство не входили. Мы не знаем никакого другого языка, кроме грузинского, потому что они были нашими соседями. Начали, старики умирали, не видя город Грозный, ни разу не приезжая с год в Грозный. Поэтому наш язык в основном через данный виде был, сохранился, дошел до этих дней. Но сейчас, когда власть, документы, там, парламент постановили законы, когда на твоем языке не пишутся законы, когда на твоем языке не делают отчеты, доклады, не пишутся на твоем языке кандидатские, докторские, заявления, увольнения, больничные. Это очень важный фактор для сохранения языка. Конечно, нам издали в парламент указ в государственном языке, в чеченском, русский и чеченский. Но после того, как уже 2-3 года, ни одно заявление, прошу принять меня на работу, да, примерно, никем не написано. Нет ни одного документа на чеченском языке. Тогда какой это может быть государственный язык? Если это ведут, конечно, это большой плюс для сохранения нашего языка. Но сравнивать наш язык с ивенским, с чукотским, это, конечно, абсурдно. Мы более или менее, вот так, до миллиона или более миллиона человек, и все говорят, все наши чеченцы хотя между общаются на чеченском. Не работает на бумаге. Насколько мы знаем, у нас одна газета на чеченском языке, на целую республику, два журнала на чеченском языке, и в школе чеченский язык туда придут учителя. Эту массу только кормит чеченский язык. А остальные, это не будет даже 3% народа. Не умеют писать на своем языке. Во-первых, это волокита. Каждый это перевести на русский язык. Нет переводчиков. Потому что не знают письменного языка. Болтают умеют, но писать по правилам никто не умеет. Имеет, может быть, человек 5-10. Остальные не умеют. Вот в чем беда. Ты смело учи свой язык. И через этот язык учи другие языки. Мы английский учим через русский язык. А не через свой язык.
Вы слушали беседу с чеченским писателем Мусой Бексултановым. 30 августа – Международный день пропавших без вести в Ингушетии. Это, как правило, жертвы похищений и убийств. Подробнее Тимур Акеев.
Международный день пропавших без вести для большинства россиян – дата неприметная. По статистике, за последние 15 лет в России числится более 100 тысяч людей, о местонахождении которых нет достоверной информации. Ежегодно фиксируют новые случаи, но большинство пропавших все-таки находят. Как правило, это люди, утратившие связь с родными, либо потерявшиеся при различных жизненных обстоятельствах. Такова общероссийская тенденция. Но для каждого региона есть своя специфика. На Северном Кавказе большинство пропавших без вести – это жертвы похищений и убийств. По данным Центра гражданского содействия розыску пропавших без вести на Северном Кавказе при миротворческой миссии имени генерала Лебедя, судьба 7621 человека остается неизвестной. Как сказано на сайте этой организации, люди пропали в ходе конфликтов на Северном Кавказе. Другими словами, были похищены или взяты в заложники. В Уголовном кодексе Российской Федерации такого рода преступления описываются несколькими статьями. Похищение человека, незаконное лишение свободы, убийства и другие. Между тем, в международном праве такие деяния квалифицируются как насильственное исчезновение людей. Есть своя статистика и по республикам. Так, по данным правозащитного центра «Мемориал», за время проведения в Чечне контртеррористической операции были похищены, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек. В Ингушетии, начиная с 2002 года, на протяжении последующих 10 лет, по данным той же организации, в результате похищений пропало без вести около 150 человек. Более полную статистику по жителям Ингушетии дает местная правозащитная организация «Машер». В их списке насчитывается 227 пропавших без вести. Среди них Башир Муцольгов, родной брат руководителя организации «Машер» Магомеда Муцольгова. В очередную годовщину похищения брата Магомед написал в своем блоге: «Спустя 11 лет следствие приостановлено в связи с невозможностью установить личности похитителей, и это несмотря на множество улик в материалах дела и вступившее в силу решение ЕСПЧ. Безызвестность и неведение стало судьбой сотен семей, чьи родные и близкие были похищены и пропали без вести за последние 12 лет в республике». Действительно, следственным органам нечем похвастаться. Большинство уголовных дел приостановлено, а следовательно и розыск похищенных не ведется. Как последний шанс для родственников жертв похищений – обращение в Европейский суд по правам человека. Исследование материалов уголовных дел по Северному Кавказу, представленных Россией в Страсбург, показывает, что в большинстве случаев не были проведены самые необходимые следственные действия. Речь фактически идет о саботаже поиска виновных в совершении преступлений сотрудниками государственных силовых ведомств. Европейская конвенция предусматривает не только ответственность за преступления и обязательство государства их предотвращать, но также и обязательство расследовать совершенные преступления. Пока же есть только надежда на то, что когда-нибудь ситуация в расследовании дел насильственных исчезновений жителей Северного Кавказа изменится в лучшую сторону. Ежегодно Международный комитет Красного Креста проводит в ряде стран мероприятия, которые призваны сохранить память о тех, чья судьба до сих пор неизвестна. На Северном Кавказе эти акции проводятся при содействии Российского Красного Креста. В этом году, в канун памятной даты, волонтеры ингушского отделения Российского Красного Креста распространяли календари, напоминающие о том, что среди нас живут люди, ничего не знающие о судьбе своих близких. Данные акции служат еще и поводом призвать власти активизировать поиски этих людей. В преамбуле к декларации ООН о защите всех лиц от насильственных исчезновений сказано – что насильственное исчезновение подрывает фундаментальные ценности любого общества, приверженного уважению законности, прав человека и основных свобод, и что систематическое совершение таких актов по своему характеру является преступлением против человечности. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город На Грани.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Председатель грузинского парламента Давид Усупашвили посетит с рабочим визитом Нью-Йорк. По информации парламента, Усупашвили примет участие в 4-й всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет с 31 августа по 2 сентября включительно в штаб-квартире ООН и будет организована Межпарламентским союзом, сообщает портал «Грузия онлайн». В данном форуме примут участие до 140 парламентских лидеров. Повестка дня конференции будет сфокусирована на вопросах мира, демократии и развития. 1 сентября на 3-м пленарном заседании председатель грузинского парламента Давид Усупашвили обратится со словом к участникам конференции. В рамках программы визита он проведет встречи с президентом парламентской ассамблеи Совета Европы Анбрасер и президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкой Канерва. В ходе конференции также запланированы двусторонние встречи Давида Усупашвили с председателями парламентов стран Европы, Азии, Африки и Океании. Журналист Инга Григули оценивает закрытие телекомпании «Имеди» рейтинговых общественно-политических шоу как политическое решение. Об этом журналистка заявила после того, как ТВ «Имеди» распространила заявление о закрытии ток-шоу «Реакция» и «Имеди Сквера». Обе передачи являются рейтинговыми, и я не имею никаких оснований думать, что причиной их закрытия является формат. Это политическое решение, заявила Григули «Нет» газете. По ее словам, руководство телекомпании назвало ей те же причины, что приведены в заявлении, чему она не верит. Причиной называется желание изменить формат передач и разработать новый телевизионный продукт. В социальных сетях также активно распространяется информация, что делается это и желание расчистить телепространство в политических целях Бедзины Иванишвили. В будущем году в Грузии состоятся парламентские выборы. Эксперты ожидают, что нынешняя осень будет политически очень жаркой. Юго-осетинские вокалисты выступили на первом международном молодежном фестивале современного искусства, культуры и творчества Гуэнос, который прошел в Ачимчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия с 22 по 27 августа. Участниками фестиваля стали педагог Цхинвальского мус-училища имени Феликса Алборова, заслуженная артистка самопровозглашенной Республики Южная Осетия Нина Гатикоева и студент училища Алим Битеев. Как рассказали информагентству РС, делегация республики прибыла на фестиваль только на второй день после открытия, так как в течение нескольких дней Транскам был закрыт по причине обвала горных пород.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 22 февраля 2012 года было совершено 6-е покушение на экс-президента Абхазии Александра Анкваба, в результате которого погибли 2 офицера службы охраны. Судебное разбирательство идет уже больше года. Обвиняемые отказываются от своих показаний, говорят, что их вынуждали говорить под пытками. А жена покончившего с собой, по версии следствия, подозреваемого генерал майора Алмазбея Кчача, утверждает, что его убили. Недавно вышло интервью вдовы Кчач, в котором прозвучали обвинения в адрес бывшего министра внутренних дел Рауля Лоула. Елена Заводская встретилась с ним, чтобы поговорить о событиях 3-летней давности.
Я часто слышу утверждение, что 22 февраля, в день покушения, Анквабов, кажется, же не было. Вы можете что-нибудь об этом сказать?
Утром 22 февраля я собирался на работу, и мне позвонил мой сотрудник, я тогда возглавлял центр специального назначения, который каждое утро едет из Гагры в город Сухум, и начало 9 он стал очевидцем этого происшествия. Он также мне сказал, что был взорван президентский кортеж. Я тут же сел в машину и выехал туда. Пока я ехал, он мне сообщил, что был взорван кортеж, был обстрел. Он еще мне сказал, что президент был в колонне, что он не пострадал. Когда я туда приехал, я узнал, что президента в Сухум увезли, а машина, на которой он ехал, была от взрыва повреждена и стояла на обочине в нерабочем состоянии. Там же я узнал, что погиб парень из охраны, а двое других были доставлены в больницу, где через несколько дней один умер. Я был уверен, что в кортеже президент должен был быть. Он всегда ездил в своем кортеже по одному и тому же маршруту. Я хочу сказать, что не было такого дня, когда кортеж ехал, а его там не было. Те люди, которые это утверждают, не могли об этом знать точно, что его там не было. Строят свои предположения на каких-то личных убеждениях.
Старауля, как по-вашему, насколько профессионально тогда работала следственная группа по этому делу? Есть ли у обвинения вещественные доказательства, подтверждающие участие именно тех, кто сегодня проходит по делу о покушении на анклава?
Я уверен, что неоспоримые доказательства вины задержанных есть. Погибли два офицера, и один остался раненый. Практически сразу был создан штаб, руководство было поручено службе государственной безопасности. Также в него вошли сотрудники МВД, прокуратуры и приступили к расследованию. Там было оставлено достаточно много улик, было оставлено оружие с номерами, отпечатки пальцев. Ну, соответственно, и была известна марка и цвет автомашины, на которой нападавшие могли уехать с места преступления. Для следователя, конечно, это количество вещдоков было достаточно, чтобы сделать выводы, что покушение будет раскрыто.
Сразу после покушения говорили о том, что к расследованию привлечены серьезные российские специалисты. Так ли это было на самом деле? В чем заключалась их роль?
В Уральском районе была сложная криминогенная обстановка после покушения на президента Абхазии. Президент России заявил о готовности помочь расследованию этого дела. И, конечно же, они нам очень серьезно помогли. Была команда дана оперативным группам, российским специалистам. Некоторые здесь были, некоторые были присланы из России. Все биологические материалы, многие вещественные доказательства, оружие оставлено на место преступления, было отправлено на экспертизу в Российскую Федерацию.
Насколько я знаю, вы и ваша группа принимали участие в задержании подозреваемых. Расскажите, пожалуйста, как проходили эти аресты?
После того, как максимально были собраны доказательства, оперативным штабом было принято решение о задержании подозреваемых лиц. Соответственно, было сформировано более 10 групп. В каждой были сотрудники прокуратуры, СГБ, МВД. Были выписаны санкции на арест и досмотр помещений, где проживали подозреваемые. Каждая группа знала, что и как им нужно делать. Рано утром группы выдвинулись в Гагринский, Гудаутский район, и все аресты прошли практически одновременно в одно утро.
Через несколько дней после ареста обвиняемый Хутоба покончил с собой. Некоторые считают, что его убили в камере. Вы что-то знаете о гибели Хутоба? Можете что-то сказать?
Я точно помню, что он вечером дал признательные показания, сказал, что на следующий день он даст показания на видеокамеру. Однако утром выяснилось, что он повесился. В СГБ серьезный был по этому поводу скандал, разбирательство. Я предполагаю, что, возможно, камеры были недостаточно готовы к такому развитию событий. Много было задержанных. Те, кто отвечает за камеры, за внутреннее состояние, они не уследили. После этого случая провели ремонт в этих камерах. Мы были приглашены из ФСИН России специалисты, и камеры уже были по стандартам приведены в порядок.
Как вы думаете, что могло побудить Хутоба покончить с собой?
Этот человек, это получено также оперативным путем, он после покушения начал много пить, хотя раньше он не злоупотреблял спиртными. Также была оперативная информация, что он мог покончить жизнь самоубийством, будучи еще дома. Почему он так себя вел, мы потом это уже узнали после того, как мы его задержали. Он начал давать объяснительные по поводу этого покушения и тоже высказался о том, что один из ребят, который погиб, он был его хорошим знакомым, и они вместе воевали. Соответственно, он очень сильно об этом жалел. Я предполагаю, что очень тяжело было жить с этой мыслью, что он убил парня, который совершенно был невиновен.
А что вы думаете, Рауль, о версии убийства Хутаба, которую озвучила в своем интервью вдова Кчача Саида Жана?
В своем интервью она в качестве доказательства убийства Хутаба приводит рассказ Анзора Бутба, что он слышал крик охранника о том, что труп ему не нужен. Также она говорит о том, что якобы Хутаба повесился в камере с видеонаблюдением. Никакого на тот момент видеонаблюдения в камерах не было. Оно появилось после его самоубийства. А слова охранника не могут свидетельствовать о том, что Хутаба кто-то убил. Скорее всего, он просто испугался этого и на самом деле не знал, что ему делать и как ему себя вести. Потому что понимал, что произошло. И мотива убивать Хутаба не было ни у кого. Зачем надо убивать его, если он сотрудничает со следствием? Следствие было очень заинтересовано в его показаниях. Поэтому в данной ситуации я тут вообще не вижу никакую логику. В этом же интервью о связи убийства Хутаба называется ряд фамилий сотрудников силовых ведомств, в том числе и мою фамилию. Она утверждает, что эти фамилии называли обвиняемые, якобы что их пытали. И насколько я знаю, мою фамилию никто из обвиняемых не называл. Голословно можно, конечно, любого человека в чем угодно обвинить. Она также говорит, что очень удобно якобы строить следствие на показаниях человека, которого нет живых. Вы сами подумайте, как может строиться следствие на показаниях человека, которого сейчас нет живых? Это полный абсурд.
Сегодня обвиняемые заявляют о пытках в каком-то подвале СГБ. Говорят о том, что совершенно зверски там с ними обращались. Вы что-нибудь знаете об этом? А имеет ли это утверждение под собой реальную основу?
Адвокаты всегда были. Мне неизвестно о том, что адвокаты заявляли, что их подзащитных пытали, да? Адвокаты появились сразу, они пришли и на следующий день, сразу после задержания, присутствовали на каждом следственном мероприятии, сидели рядом со своими подзащитными. Я не знаю ни одного случая, чтобы приезжала скорая помощь. Было бы зафиксировано, что у них были побои там, или синяки, или они должны были на тот момент об этом сказать. Заявлений никаких официальных, насколько я знаю, что не было. Вообще, зачем надо было их пытать, когда они все на перегонки давали показания следователям? Следователи не успевали записывать их показания и сопоставлять факты. Возможно, кто-то при задержании получил хороший шамар. Возможно, что при выводке было какое-то сопротивление, возмущение с их стороны, и кто-то мог получить. Но в данной ситуации вы понимаете, что погибли двое молодых ребят. И доказательства, собранные уже на тот момент, было очень много. Говорить о том, что какие-то пытки проводились, вот где в том числе и меня указывают, что я принимал участие в этих пытках, это наглая ложь. Можно у суда попросить, чтобы они официально об этом сказали, дали такую возможность. Пускай выскажутся конкретно в мой адрес, тогда я послушаю их. Прямо напротив них вот стану и буду смотреть им в глаза. Пускай они мне скажут, что я их пытал.
Рауль, а как вам кажется, почему сейчас так муссируется эта история с пытками?
Что еще говорить задержанным? Что говорить людям, которые давали показания, и они столько их дали, о том, кто причастен к покушению, в каких местах и у кого они брали оружие, как они собирали это оружие, где оно собиралось, как они взрывчатку готовили, у кого какая роль была во всем этом деле. Сейчас от всех этих показаний, конечно, они отказываются, но отказаться очень сложно. Единственное, что им только можно сказать, что их пытали, из них выдавливали эти показания. Но я хочу вам сказать, что показания придумать эти невозможно, состыковать их невозможно. Только участник этих событий может о них рассказать. Ни один следователь не может выдумать настолько логично даны показания и выстроены факты.
Рауль, я не могу не задать вам вопрос, касающийся самоубийства Алмазбека Чача. Немало разговоров о том, что его убили при задержании. И что лично вы принимали участие в его аресте. Следовательно, можете иметь к этому событию какое-то отношение. Были ли вы там? Если нет, то как появилась информация о том, что вы там были?
Я не знаю, откуда появилась эта информация о том, что я там был. Это чьи-то домыслы. На этот вопрос я отвечал уже брату и сыну Алмазбеку Чачу. Хочу сказать, что с Алмазбеком Чачем мы проработали много лет вместе. Руководство, возможно, зная наши отношения, многие вещи скрывало от меня, когда это касалось Чача. Я видел, что он приходил к воротам СГБ, стоял там, когда были первые задержания, потому что многие из задержанных были его родственниками. Ну, там вопрос ставится тоже, почему его тогда не задерживали. Когда были собраны уже определенные доказательства того, что он мог знать об этом покушении, его и решили доставить в СГБ для дачи показаний. Никто из тех ребят, кто работал при нем в задержании, не принимали участия. Я сам находился в этот момент в здании МВД. Рядом со мной было очень много людей, это руководители МВД и СГБ.
Расскажите, что вы знаете о том, как проходило задержание Алмазбека Чача?
Утром была подготовлена оперативная группа, в составе которой были сотрудники СГБ, прокуратуры. Были люди, которые, соответственно, которых я знаю, они должны были проводить оцепление дома, в котором жил Чач, его квартира была на первом этаже. В этом интервью Саида Жана говорит, что в момент, когда начался штурм, он уже был убит. Что это может означать, если даже штурма не было? Минут 15-20 стучались в железную дверь на первом этаже. Ее никто не открывал. Хотя за несколько минут до этого Алмазбек Иванович сделал звонок. Он позвонил своему родственнику и попросил посмотреть, что какая-то машина подъехала к подъезду. А это уже машина была оперативных сотрудников. Вот он и увидел машину, соответственно, был, получается, к этому времени и жив. И когда дверь не открывалась, было принято решение снять решетки и зайти уже в квартиру. Когда сотрудники туда вошли, они увидели, что человек лежит в спальне. И что он мертв, рядом с ним был пистолет.
Рауль, как по-вашему, какой итог должен быть у этого дела?
Больше 2 лет идет следствие и судебный процесс. Я внимательно слежу за тем, как он проходит, и мне не безразлично, как он будет закончен. Когда ребята погибли на похоронах, очень много звучало разговоров о том, что эти люди должны быть наказаны. Я, конечно, придерживаюсь на сегодняшний день линии закона. Для меня сомнения о том, что эти люди причастны к покушению на президента, нет. Я, конечно же, хочу, чтобы следственные мероприятия, которые были проведены, чтобы суд их услышал. Эти лица должны понести максимальное наказание. Я уверен, что все-таки суд вывод правильно сделает.
Вы слушали беседу с абхазским экс-министром иностранных дел Раулем Лоло. В нашей рубрике «Не круглый стол» на этой неделе мы обсудили положение в мировой и грузинской экономике. Нашими гостями были экономисты Георгий Хухашвили и Вахтанг Лежава. С ними беседовал Демис Паландов.
Итак, мой первый вопрос я обращаю Вахтангу Лежава. Вахтанг, то, что сегодня происходит на мировых финансовых рынках, падение основных фондовых индексов и серьезные колебания валют, является ли это знаком нового мирового кризиса? К чему, в принципе, сегодня надо готовиться? К тому, что будет рецессия, падение темпов мирового ВВП? Или это просто какая-то ломка тенденции в экономике и такой временный катаклизм?
Ну, я думаю, что это временное явление, и это в большой степени обусловлено ценами на нефть. А цены на нефть обусловлены вот новыми обстоятельствами с Ираном и санкциями в отношении Ирана. Но с другой стороны, если посмотреть, там американская экономика растет хорошим темпом, британская экономика, значит, то, что происходит девальвация, произошла девальвация евро, это было заявлено, это часть политики Европейского центрального банка. Так что вот с одной стороны есть такие тенденции, но с другой стороны есть тенденции, которые обусловлены ценами на нефть, и это влияет на нефтеэкспортирующие страны и страны, которые связаны экономикой тесно с российским рынком в этом случае. Ну, например, Казахстан. Так что вот, конечно, если посмотреть так номинально, это все может выглядеть как начало новой катаклизмы, но я так не думаю.
А правильно ли я понимаю, что вот вы, ту ситуацию, которую вы описали, что сегодня, в принципе, можно делать ставку на экономики США и Европы, для многих практический вопрос, да, какую валюту сегодня выбрать, евро, доллар, для того, чтобы как-то сохранить свои сбережения?
Я думаю, что это на поверхности, там, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки объявили, что quantitative easing, то есть ослабление доллара, как политика уже позади. С другой стороны, Центральный банк Европы объявил, что они начинают quantitative easing. Понятно было, что могло произойти. С другой стороны, слабевшие евро стимулируют экспорт европейский, так что это поможет странам, которые экспортируют. Ну, конечно, это не относится к южному флангу Европы, но остальной Европе это относится. С другой стороны, конечно, темпы развития Китая не те, но все равно там хороший рост, и юань ослабел, то есть китайский экспорт тоже получит какой-то стимул. Ну, посмотреть на Индию, там тоже экономика в хорошем состоянии. Так что если взять, например, вот еврозону, американские Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, то это, ну, большая часть всемирной экономики.
Ну да. И мой вопрос нашему второму гостю из Тбилиси, экономисту Гие Хухашвили. Гия, ну сегодня действительно многие экономисты говорят о наступлении эпохи сильного доллара. Правильно ли я понимаю, что вы с этим прогнозом тоже согласны?
В основном, да, с некоторыми, значит, уточнениями все-таки. Не было и рано, но цены на нефть уменьшались, так что это связано не только с этим одним фактором, потому что цены на нефть зависят на самом деле от очень многих факторов, политических и экономических, в том числе и зависит от того, что потребление нефтепродуктов как базового элемента глобальной экономики было уменьшено. Это связано с экономическим спадом, само собой. Сейчас я бы не был таким оптимистом, что в экономике, в глобальной экономике на самом деле все хорошо. Далеко не хорошо, и это показывает те процессы, которые начались на днях на азиатских биржах, то есть этот пузырь, ну, не то что лопнул, но начал сильно, значит, выпускать, то есть давление некоторое опускаться, это отразилось и на США, и так далее, и тому подобное. Ну, США решили перенести ось зла, значит, из Тегерана в Москву. Это понятно. Понимаете, в чем дело? Сегодняшняя экономика, глобальная экономика в 21 веке, она очень сильно интегрирована, очень сильно взаимосвязана. Так что рано или поздно это все опять же возвращается как бы бумерангом назад. Да? И я не считаю, что эти процессы так и останутся, и будет сильный доллар, и, значит, на этом будет стоять мировая экономика.
Ну, мы же говорим о какой-то тенденции, да, может быть, на ближайшие несколько лет.
Риски, я думаю, очень высокие на самом деле, и ну, я не стал бы драматизировать, и я тоже надеюсь, что это временные сложности, но когда это все накладывается на эскалацию глобальной политики, это может на самом деле пойти совсем в другую сторону. Большую роль будет играть то, что, значит, у кого больше окажется иммунитет, национальный иммунитет, скажем так, да, Понятно, что это все сейчас идет прессинг и давление на Россию, но когда эта бумеранга возвращается назад, как может отразиться?
А грузинская экономика в этих условиях сегодня, что ее ждет? Вот идет ослабление лари. Да, может быть, это ослабление лари действительно и выгодно грузинской экономике?
Ну, грузинская экономика, это слишком громко сказано. На самом деле, понимаете, в чем дело? Девальвация, ну, стимулирует экспорт, не понимаю. Но в Грузии нет продукции, экспортной продукции, скажем так. Мы ничего экспортного практически не производим. И что стимулировать, вообще непонятно. Мы, к сожалению, сложились страной потребителем. Я думаю, что в этом вот это та стратегия либеральная, которая, в принципе, не была ориентирована на развитие внутреннего рынка, и в принципе считалось, что жить на импорте тоже, в принципе, это то же самое, что на собственном производстве. Ну, я так не считаю, если честно. И это все страна-потребитель страдает больше всего, когда идет вот такая девальвация, потому что девальвация сразу конвертируется в инфляцию, когда эти возрастают очень сильно социальные риски, которые сами по себе потом переходят в политические риски и так далее и тому подобное. На самом деле у нас нет экономики как таковой. Мы, в общем, как бы плывем в этом бурлящем океане, как песчинка какая-то, куда нас вынесет, ну, там и окажемся, скажем так, да. Процессы, на самом деле, очень сложные в Грузии, но мы оказались как бы в одном из наихудших положений, скажем так.
Что ж, спасибо большое. У меня вопрос Вахтангу Лежава. Вахтанг, во-первых, разделяете ли вы такую пессимистическую оценку перспектив грузинской экономики, которую высказал Гия Хухашвили? Вообще, что ждет Грузию в ближайшие несколько лет?
Да, ну, то есть, отчасти я согласен, и я скажу в каком аспекте, но, с другой стороны, у меня немножко другое мнение, то есть сравнительный вес грузинской экономики, глобальной экономики, как он был, таким и остался сейчас. Но вот в грузинской экономике, например, удалось очень хорошо реагировать на глобальный финансовый кризис, в том числе и после войны с Россией, в 2009 и 2010 году. То есть Грузия была одним из стран, которая пережила это наименьшими потерями и смогла перейти на высокий темп роста в самое короткое время. То есть открытая экономика, каковой является Грузия, может это сделать. С одной стороны. С другой стороны, конечно, есть глобальные тенденции, но с другой стороны, внутренняя экономическая политика, которая проводится в Грузии, способствовало девальвации и усугублению тех процессов, которые влияли на нашу экономику. И нужно просто посмотреть, что наша девальвация происходит на фоне сокращения годового экспорта на 20%. Хотел бы отметить, что последние 10 лет грузинский экспорт рос по 20% в год. То есть он удваивался, то есть объем экспорта удваивался каждые 4 года. И так на протяжении 10 лет. А сейчас мы видим тенденцию наоборот. То есть это как его глобальные тенденции, которые могут быть не очень благоприятными для Грузии, усугубляются теми ошибками, которые были допущены внутри нашей страны. И это, конечно...
А делаются какие-то вообще властями, делаются ли какие-то попытки, я не знаю, использовать текущую ситуацию, как-то изменить какие-то базовые параметры экономики, которые Гия Хухашвили сказал, что практически нет?
Да. Я с этим не согласен. Экономика, есть разные экономики, есть маленькие экономики, есть большие экономики, есть закрытые экономики, есть открытые экономики, то есть Грузия никогда не станет там экспортным powerhouse, это я не верю, так что нам надо ориентироваться на открытую экономику и на сервис. То, что касается грузинских властей, ну, мы видим, что никаких заключений и проблем наше экономическое правительство не делает, они просто там комментируют, они стали какими-то комментаторами происходящих явлений, то есть комментаторами, которые сваливают все то на Центробанк, то на оппозиционную партию, то на экспертов.
Нашими гостями были экономисты Георгий Хухашвили и Вахтанг Лежава. С ними беседовал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.